Андрій Яніцький в нашій студії, він журналіст, автор книжки «Приватна історія про виникнення і схеми «Привату», но она на русском, собственно.
Она на русском, но будет на украинском.
Но будет на украинском, да. Переведена, да? Ну, «Приватная история» — это, в общем-то, понятно, да? Я думаю, что «Приватная история» или «Приватная история», и она о банке «Приват», о его становлении, о том, как он появился, и аж до национализации.
Да, с 92 по 2016 год, то есть практически 25 больше, ну, сколько лет? 24, по-моему.
Не странный вопрос, конечно, для автора. Наверное, спрашивают всех авторов всегда, почему вы решили об этом написать. Но я спрошу, почему вы решили написать о «Привате», потому что мы говорим о немножко так, обо всех живущих ныне, наверное, собственниках, да, поэтому это важно. Почему?
Да, я вообще журналист экономический, пишу часто о банках, в том числе о «Приватбанке», о национализации писал. И в какой-то момент я понял, что у меня накопилось столько материала, который, в общем-то, нельзя использовать в статьях, поскольку это воспоминания бывших работников банка о каких-то там 90-х годах. Плюс я познакомился с несколькими людьми, которые раньше работали в банке и уже сейчас не работают. Там кто-то стал психотерапевтом, кто-то открыл свою инвесткомпанию, кто-то занимается денежными переводами. И я понял, что есть материал, мне его интересно рассказывать людям. Я там рассказывал семье, друзьям, коллегам. А хотелось более широкой аудитории донести тоже эту историю, потому что история «Приватбанка», она, в общем-то, это такая история, как история Украины в миниатюре, на примере одной компании.
А если говорить, вы в своей книге упоминаете, если употребить слово «олигархи», можно употребить, его употребляют в любом случае в информационном пространстве, богатых, назовем так, людей, собственников, основателей банка, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и так далее. Вы говорили лично с ними или вы говорили с частью кого-то, а о них говорили с другими людьми? Интересно, вот как документальная основа собиралась.
Да, я говорил и с Боголюбовым, и с Коломойским, но их цитаты из наших разговоров останутся за кадром, и они не вошли в книгу, поскольку это были разговоры на условиях
Off the record, без записи.
Мы просто, скажем так, вели переговоры о том, чтобы все-таки было большое интервью для книжки. Даже я летал в Женеву, но встреча именно для книжки так и не состоялась. Ну, вообще, личная встреча не состоялась, все переговоры были по телефону. И не дала интервью еще и Валерия Гонтарева, которая была главой Нацбанка, и она действительно один из героев этой книги. Их позиции я нашел по открытым источникам, привел, и плюс позицию Коломойского нам удалось отыскать у коллег-журналистов. Есть одна глава, которая полностью как бы состоит из его позиции. То есть, чтобы донести все точки зрения, мы изложили и его позицию тоже.
Нет страха, что потом Игорь Валерьевич через суд запретит продавать эту книгу и скажет, что он этого не говорил?
Ну, страха нет, хотя, конечно, в нашей стране все возможно. Судиться никто никому не запрещает. Игорь Валерьевич славится своими юристами. Для подстраховки, конечно, все, что мы написали, вычитывали другие юристы, и в том числе один бывший юрист «Приватбанка», так что я думаю, что он знает, о чем можно говорить, нельзя говорить с юридической точки зрения.
Что осталось за кадром из того, что вы можете рассказать, почему оно осталось за кадром, да, потому что я понимаю, что часть осталась за кадром именно потому, что о нем вы не можете по каким-то причинам говорить.
За кадром осталась масса анекдотов, которые рассказывали почти каждый человек, с кем мы беседовали. Часто это анекдоты неприличные, поэтому я их пересказать не могу и здесь, в студии, только в каком-то закрытом таком клубе. Осталась за кадром вся история с поездкой в Женеву. Она немножко смешная, я о ней говорил уже на встрече с читателями в книжном клубе. И, может быть, коротко я скажу.
Да, я думаю, интересно, да.
Значит, чтобы представлять, что такое книгоиздание, может быть, многие думают, что я очень много заработал на этом. Я заработал на этом примерно минус $1500 личных трат. Минус.
Долларов.
Ну, я оценивал в долларах, поскольку мы делали поездки, летали в Ригу, летали в Женеву.
Так это волонтерская деятельность, честно скажу.
Это работа на имя, и я надеюсь, что, ну, по крайней мере, в ноль я там выйду через 2 года, может быть. Что касается поездки в Женеву, то, конечно, это самая затратная часть. Хотя Женева считается дорогим городом, она не такая уж и дорогая оказалась для туриста, который живет в хостеле и летает самыми дешевыми рейсами. Но без нее, конечно, был бы бюджет раза в 2 меньше. И как так вышло? Значит, мы сначала договорились предварительно о встрече с одним из бывших акционеров. И уже когда взял я билеты из Киева, этот бывший акционер встречу отменил. Ну, поскольку билеты я уже сдать не мог, брал такие билеты, самые дешевые, признаюсь честно, то решил, что, ну, надо лететь все равно. Во-первых, остались другие акционеры, которые тоже живут в Женеве, и, может быть, будет шанс с ними встретиться. И, во-вторых, я никогда не был в Женеве, когда еще случится такая возможность. Прилетел, позвонил. Вот, договаривались мы изначально с Геннадием Боголюбовым, у него не получилось. Игорь Валерьевич сказал, что, ну, вы же все равно будете в Женеве, наберите меня, пожалуйста, может быть, мы с вами пообщаемся. Прилетел, набрал, утром он еще не мог общаться, в обед он сказал, что давайте вечером, вечером он сказал, оставайтесь на следующий день, ну, я уже не мог оставаться, и полетел обратно. Потом многократно пытался с ним договориться о встрече, чтобы было назначено конкретное время, дата, место. Но Игорь Валерьевич, надо ему отдать должное, он никогда прямо не отказывался от встречи, не отказывался давать интервью, но также никогда не называл точной...
Прямо не соглашался.
Точной даты, времени встречи он так и не назвал. Поэтому, к сожалению, книжка вышла без его интервью.
Напомню, что Андрей Яницкий в нашей студии, он журналист и соавтор книжки «Приватная история». Если вернуться к самому банку «Приват», то вот национализацию вспоминаем, что там у нас декабрь 16-го года, да. Декабрь 16-го года. Если открыть там Facebook, например, или еще какие-то соцсети того времени, то такое впечатление, что просто шок, просто снег на голову, никто не ожидал, и это просто такая драматическая страничка в жизни людей, которые вот писали в сетях. Для вас, как для экономического журналиста, это было шок, снег на голову или нет?
В экспертном сообществе о риске национализации говорили, наверное, с середины, конца 2015 года. Я, конечно, тоже до последнего не верил в национализацию, но мне было известно, что с банком не все в порядке, и такой сигнал был после аннексии Крыма 2014 года, когда «Приват», единственный из всех банков, отказался возвращать крымчанам их накопления, даже тем крымчанам, которые переехали на материковую Украину, здесь оформились как переселенцы, единицы смогли получить свои средства, все остальные судились и продолжают судиться до сих пор и выбивают свои деньги через суды. Поэтому где-то вот с апреля, июня, лета 2014 года было понятно, что «Приват» в очень сложном финансовом положении.
Если говорить об этой крымской истории, она тоже очень важна, и ее стоит сейчас вспомнить, особенно в нашей программе, потому что я надеюсь, что нас хотя бы, может, немножечко слышно в Крыму. Давайте напомним, что это за история.
Значит, «Приватбанк», как и в целом по Украине, так и в Крыму, был самым большим банком, самой большой базой клиентов. Из 2 миллионов населения крымчан он обслуживал 800 тысяч человек. И все остальные банки как бы с ним, да, не могли тягаться, даже, наверное, все вместе взятые. Когда россияне захватили Крым, то нашли разговоры о том, что на базе «Приватбанка» может появиться какой-то новый крымский банк. Пока был непонятен статус Крыма, пока были рассуждения о том, что, может быть, это будет какая-то самоуправляемая территория, серая зона, шли разговоры, что вот «Приват» может стать таким центробанком Крыма. Возможно, с участием какого-то российского банка. Но в книге описываются все перипетии того, как это происходило, как шли переговоры о продаже крымских активов. Но когда уже Россия объявила Крым российским, все надежды на то, что что-то с «Приватбанком» случится позитивное для его вкладчиков в Крыму, они обрушились. И «Приват» объявил, что передал все активы пассива банка на финансовую компанию внешнюю и снял со своего баланса. Хотя банк не мог такое сделать. Банк мог отдать, конечно, кредиты кому-нибудь другому, кредитный портфель продать, но свои обязательства он должен был выполнять. Поскольку это не был какой-то «Приватбанк Крым», который действовал только в Крыму, а это был глобальный «Приватбанк», то закрытие какой-то части отделения, оно не означает, что банку прощают его долги перед вкладчиками.
Это афера? Или это слово слишком жестко в этом месте?
Я не знаю, как это трактовать с юридической точки зрения, но, на мой взгляд, как обывателя, это, конечно, нечестная история.
Стало ли вам понятно, после того, как вы собрали этот материал и, собственно, написали книгу, почему, например, регулятор так долго закрывал глаза на состояние такого огромного банка, как «Приват»?
В общем-то, понятно. Регулятор, во-первых, долгое время закрывал глаза в целом на банковский рынок. Если мы посмотрим на события, они тоже описаны в книге «Оранжевой революции», когда чуть не рухнул банковский рынок, и неимоверными усилиями его удалось вытянуть, спасти. И тогда, если вы помните, впервые замораживали депозиты, возврат депозитов. На полгода был мораторий наложен на возврат депозитов. И на этот крайний шаг Центробанк пошел как раз из-за того, что был риск потерять всю банковскую систему. Какие-то выводы были сделаны, но спустя уже несколько лет снова все эти ограничения для банков были отменены, и снова банковский рынок начал развиваться очень рискованно. Приватбанк в этих условиях действовал наиболее агрессивно, как с хорошей, так и с плохой точки зрения, наращивал кредитный портфель, наращивал портфель физлиц, депозитчиков, и в итоге пришел к тому состоянию, к которому пришел, как назвала одна из сотрудниц Национального банка Украины эта ситуация, назвала ее финансовой пирамидой. То есть финансовая пирамида — это когда, в общем-то, возврат денег вкладчикам осуществляется за счет денег новых вкладчиков.
Насколько корректно говорить, что вот такая рисковая и агрессивное поведение банка на рынке вот граничит с проблемами для национальной безопасности? Почему этот аргумент употребляли, когда говорили о национализации?
Я думаю, что это правильный аргумент, и этим объясняется вмешательство, собственно, президента во всю эту историю. Сейчас Игорь Валерьевич в судах пытается доказать, что это политическое вмешательство было. Мне сложно сказать, я не идеализирую нашего президента, но действительно падение самого крупного в стране банка, оно несло риски для всей национальной экономики. Не думаю, что там прямо это была бы такая трагедия, как там, в 90-е после развала Союза, но то, что на несколько месяцев, по крайней мере, экономика была бы парализована, поскольку малый и средний бизнес не мог бы перечислять средства, люди потеряли бы свои деньги на счетах. Фонд гарантирования, который вынужден был бы выплатить гарантированные суммы вкладчикам, влил бы на рынок огромные суммы живых денег, и эти деньги тут же выплеснулись бы в торговые сети и начали бы давить на курс. То есть действительно это был бы большой кризис.
Сейчас некоторые украинские политики, я вот лично своими ушами слышала буквально в прошлую субботу, на некоторых телешоу до сих пор ходят и употребляют вот термин, сейчас процитирую, что государство рейдернуло Приватбанк. Что бы вы на это ответили?
Политикам все можно.
Да, политикам все можно, но я думаю, наши слушатели готовы слушать, кроме политиков, кого-то еще.
Да, особенно тем, кто у нас с неприкосновенностью, они говорят иногда самые странные вещи. Что касается рейдерства это или не рейдерства, на мой взгляд, это все-таки не рейдерство. Это, может быть, какие-то неоправданно жесткие меры по отношению к банковскому рынку. Возможно, можно было поступить мягче. Возможно, можно было найти какой-то общий язык с бывшими акционерами и сохранить с ними мирные отношения. Но это в целом кризис доверия в нашей экономике. Я простой такой бытийский пример приведу. Если вы едете по дороге и видите, иногда бывают такие копеечные аварии, скажем так, когда один автомобилист поцарапал другому бампер, и они стоят, перекрывают двери движение на всей дороге, ждут полицейских, ждут страховых агентов и не могут разъехаться. Почему? Потому что есть недоверие между ними. Один говорит, ага, он сейчас скажет, что он виноват, а завтра откажется от своих слов, а другой считает, что, может быть, он пропетляет и сможет не заплатить. И вот так от самого маленького бытового примера до примера с Приватбанком. Банк мог бы, мне кажется, получить помощь от государства, его бывшие акционеры могли бы оставить свою миноритарную какую-то долю в этом банке и продолжать дальше вместе работать. Но у государства не было доверия к этим бывшим акционерам. Опять же, бывшие акционеры не доверяли государственным органам и не хотели вносить свои деньги в капитал банка и светить свои активы, вносить их в качестве залогов, потому что они думали, что следующим шагом будет отъем этих активов у них. Поэтому недоверие, оно глобально влияет на все экономические процессы в нашей стране.
Мы своими налогами до сих пор спасаем Приват?
Конечно, банк, если я не ошибаюсь, уже больше 6 миллиардов долларов государство потратило на спасение и поддержание Приватбанка на плаву. Банк сейчас старается выйти в прибыль, работать как, ну, любой другой коммерческий банк. Мне сложно судить, насколько это получается, потому что я не видел последней отчетности. Но, насколько я понимаю, пока банк в государственных руках, эффективного управления не будет. Несмотря на все хорошие наблюдательные советы, несмотря на самые замечательные иностранных специалистов у руля банка, которых нанимают, все-таки государственный капитал, государственный собственник не такой эффективный, как частный. Частный собственник тоже показал свою неэффективность, но, мне кажется, только исключительно из-за попустительства госорганов. То есть это работает в связке частный собственник, который хочет получить прибыль, и сильное государство, которое может контролировать частного собственника. Но государство управлять коммерческими компаниями не должно.
А вот интересно, что я очень часто слышу бытовые разговоры о том, что в государственной собственности это более надежно. Вот это говорят люди там, да?
Для вкладчика это надежно. Почему? Потому что если, не дай бог, что-то случится с банком, государство вернет средства. В этом плане, конечно, наверное, это более надежно. Но надо понимать, что этим вкладчикам будут платить другие граждане просто. По сути, государство перераспределяет эти деньги.
Сейчас я попрошу вас о небольшом тизере для наших слушателей. Да, может, вернемся к началу истории Привата или, может, к середине. Расскажите что-нибудь в стиле истории о том, о чем вы рассказываете в книге.
Да, очень интересная история, на мой взгляд, о которой мало кто знает. Это история становления Верки Сердючки как звезды украинской. А Верка Сердючка стала знаменита как стендап-комик или, не знаю, но не как певица, да, как стендап-комик, именно благодаря Приватбанку. В 95-м году Андрей Данилко, который на самом деле скрывается за этой маской Верки Сердючки, снялся в рекламе Приватбанка. И эта реклама была настолько успешной, что люди бросали свои дела и бежали посмотреть эту рекламу. Это была многосерийная реклама, там была история с продолжением. Это проводница Верка Сердючка сначала свой вагон обставляла, улучшала, потом там из плацкартного купейной делала, из купейного СВ делала, выкупала его. Но таким образом Верка Сердючка попала на национальное телевидение благодаря Приватбанку. И когда я у Данилка спрашивал, а сколько же вам заплатили за съемки в этой рекламе, он задумался и говорит: знаешь, я вот не помню вообще, платили мне, не платили. Само то, что я попал на телевизор, ну, тогда было 3 канала или 2 канала всего, это было уже большой платой. После этого у него просто начались концерты по всей Украине. Иногда, говорит, было по 2-3 концерта в день. И он стал известным сначала юмористом, а потом уже начал записывать песни. И теперь уже международная звезда выступает за рубежом. Уже его Верка Сердючка пишется латиницей. В общем, большая звезда.
Да, это правда неизвестная, по крайней мере, мне история, да, очень интересная. Если вернуться к той зиме или к тому декабрю 2016 года, еще вспоминается тяжелое стенание клиентов Приватбанка за системой Приват-24. Они страшно переживали, что системе Приват-24, самой прекрасной и удобной, как считалось, системе, придет конец. Что это за система и почему, ну, почему, я не знаю, этот продукт был, наверное, каким-то... это маркетинг, наверное, такой, да, что этот продукт на самом деле считался ну, таким самым важным в банке. Больше говорили о Привате 24, чем о схемах, чем о деньгах, чем о национализации.
Да, действительно. 19 декабря 2016 года, когда глава Нацбанка и министр финансов давали пресс-конференцию, я задал вопрос главе Нацбанка, что будет с Приват-24 системой, на что Валерия Алексеевна сказала, что ну, не такая уж это и хорошая система, есть и другие системы. В общем, ответа не последовало. Пришлось разбираться. Оказалось, что собственность банка — это именно название Приват-24, а вот программный продукт, на котором построены многие сервисы вокруг этой системы, они находятся в собственности американской компании. Эта американская компания создана бывшим топ-менеджером Приватбанка Александром Витязем. Это такой парень из IT, главный изобретатель приватбанка, я бы его так назвал. О нем есть отдельная глава в этой книге. Это парень из Донецка, поскольку Киев-Донбасс, да,
да, передача называется. Да, это важно сказать.
Это важно сказать. Кстати, про Донбасс в целом и про Донецкое отделение привата тоже много написано в книге. И о том, что...
А почему такое внимание именно этому отделению?
Его возглавлял, ну, во-первых, вот этот IT-парень оттуда
уже произошел. Уже Приват-24, достаточно сказать.
Который
да.
изобрел очень много в приватбанке. Во-вторых, Донецким отделением приватбанка, филиалом, управляла Валентина Арбузова. Вы такую фамилию, наверное, помните.
Да, это, наверное, мама Сергея да. Арбузова, председателя Нацбанка времен Виктора Януковича.
Да. И бывшего даже его премьер-министра. Он там месяц был или два.
Да.
Недолго. И очень интересные характеристики ей дают бывшие сотрудники привата. Потом
хорошие?
В целом хорошие, кстати, как ни странно. Вот фамилия Арбузов у нас имеет такой негативный оттенок в медиа-среде, да, в информационной среде. А Валентина Арбузова, о ней хорошие отзывы. И есть несколько рассказов о Мариупольском, если не ошибаюсь, подразделении привата, где был самый большой пример мошенничества, когда сотрудник банка под вывеской банка начал делать собственный бизнес. В общем, принимать деньги вкладчиков и кредитовать других заемщиков за эти деньги, имея за спиной вывеску такого крупного банка, а на самом деле прокручивая эти деньги как бы самостоятельно, обещая повышенные проценты людям, и в какой-то момент это рухнуло. И есть несколько... Есть еще там один пример о том, как потом потерявшие свои вклады люди возвращали эти деньги. Это очень там интересно. Я не буду раскрывать, не хочется.
Ну да, все вы, конечно, не можете пересказать, но аналитики Vox Ukraine, которые стоят у нас за окошком, можно сказать, да, и уже готовятся зайти в эту студию, говорят, что книга хорошая.
Ну, я надеюсь. Оценки разные, причем прямо противоположные. Одни люди говорят после прочтения этой книги, что мы больше никогда не будем доверять там Дубилету и так далее, а другие люди, наоборот, кстати, говорят, какие гениальные ребята. В общем, я считаю, что я предоставил факты для размышления читателю. Читатель сам должен сделать свой вывод. Во многом там это вопрос мировоззрения. То есть те люди, которые любят книгу «Атланта расправил плечи» и говорят о том, что вот либертарианство должно быть, те, наверное, будут больше на стороне бывших акционеров. А те люди, которые за жесткую руку государства, за то, чтобы был государственный контроль, те, наверное, больше на стороне Национального банка, правительства, которые взяли контроль, получили контроль над банком.
Спасибо вам, Андрей Яницкий, журналист, автор книжки «Приватная история».